Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый вопрос». Ее ведущий сегодня я, Константин Казаков. Вчера возле Сейма профсоюз работников здравоохранения и социального ухода провел акцию протеста. Акция протеста была посвящена кризису в медицине и тому финансированию, которое сегодня обсуждается при рассмотрении государственного бюджета для целой сферы. Естественно, мы не могли это событие обойти стороной, и учитывая все те проблемы, которые есть в медицине, мы об этом, естественно, говорим. У нас работает интернет, поэтому направляйте свои вопросы, связанные с этой темой, комментируйте ситуацию. Мы говорим не столько, разумеется, об акции протеста, хотя она является отправной точкой, сколько о том, как выправить ту кризисную ситуацию в медицине, которая есть. На эту тему мы пригласили главу профсоюза Валдиса Кериса. Здравствуйте, господин Керис.
Здравствуйте.
Алиду Ваны, советника министра здравоохранения. Здравствуйте.
Добрый день.
И также на прямой связи через некоторое время с нами будут представители общества больниц. Ну, вчера в акции приняло достаточно большое количество людей участие.
Да, около 500.
Да, это были в основном врачи.
Нет, медики, скажем так. В основном медики.
В основном медики.
Да.
Да, потому что врачи, вот, например, мы вчера говорили...
Врачи, медсестры, помощники медсестер, автоводители, также машины скорой помощи.
Как оцениваете, с вами достаточно много людей говорило, входящих и выходящих из парламента?
Ну, скажем, не так уж и много. Не так уж и много. Но были депутаты, которые общались. И очень приятно, что также и господин Силинч, председатель Федерации пенсионеров, был с нами, участвовал в акции и подписался в нашем обращении к политикам. Это радует.
Ну, то есть какой-то диалог есть.
Да, безусловно.
Нет такого, что люди проходят мимо, закрывают глаза.
Нет, 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 ни в коем случае.
Было в предыдущие разы.
Этот этап мы прошли уже.
Понятно, что в министерстве тоже следили не столько за ходом акции, сколько за вообще всей ситуацией. Мы знаем, что сейчас возникает даже определенный, назовем это, конфликт, когда министр упорно, ежедневно говорит о том, что нужно больше денег. Как вам кажется, госпожа Ваны, вот эти заявления госпожи Чакши, они их слышат в правительстве, в правящей коалиции, среди депутатов Сейма?
Я отвечу словами Ражукса, которые он сказал в одной встрече с людьми в одном маленьком городе, где он сказал, что назрела революционная ситуация, где верхи больше не могут по-старому, а низы не готовы так, как было раньше. И в связи с этим, что эта ситуация действительно настала, могу сказать только одно, что теперь никому нету никакого оправдания, кто говорит, может сказать, что все можно сделать без денег. Что медицина в Латвии станет лучше, если туда не вкладывать средства. И это радует то, что это теперь знают действительно все. И я благодарна всем, кто помогал и министерству, и в том числе и госпожу Керрису, господину Керрису, и другим людям из отрасли, не из отрасли, которые сами поняли, и потом это понятие передавали дальше. И теперь не идет речь о том, что денег не будет, идет речь, откуда деньги взять, чтобы достичь минимум, это 12% из расходов госбюджета, не достигая которых о эффективности здравоохранения говорить невозможно, потому что пока нет этих 12%, это действительно, если одному хватает, то сразу у другого отнимается, и никакого консенсуса невозможно получить. И только после 12% можно говорить о начинании, что здравоохранение действительно эффективно, оно направлено на человека, на его выздоравливание, чтобы мы могли говорить о том, что его жизнь продолжается, как в нормальных европейских странах, что он средние годы, которые он проживает, что он проживает их здоровым, а не больным. И это и то, что не умирают люди, которых можно вылечить. И это три главные пункта, которые можно достичь, действительно, когда достигается конкретный уровень расходов на здравоохранение. Это говорили и ОСД, и ПАСАУС Веселības организация. И, ну, в принципе, нету ни одного, ни эксперта, ни из вне, ни из наружи, который не говорил бы одно и то же со всех сторон. И потому все услышаны, и теперь не идет речь, что денег не надо к здравоохранению, теперь идет речь только, откуда брать. Из кошелька человека, из кошелька бюджета.
Когда мы запланировали эту передачу, так сформулировали для себя и для слушателей открытый вопрос: в Латвии слишком много больных или слишком мало денег? Это, в принципе, то, госпожа Ванна, о чем говорите и вы, то, благодаря чему Румальд Ражукс, который, ну, сложно его упрекнуть в каких-то социалистических настроениях, и все-таки он цитирует вождя мирового пролетариата Владимира Ильича, когда говорит о том, что верхи не могут, низы не хотят, и на самом деле мы понимаем, что не могут низы работать в тех условиях, в которых они сегодня работают. Хотя, опять же, ну, врачи это не низы, это представители уважаемой профессии, это те люди, которые заботятся о нашем с вами здоровье.
Нет, разумеется. В нашем государстве до сих пор и до нынешнего дня государство считает, что это низы.
Вот-вот. И слишком много больных у нас, потому что слишком мало денег правительство и парламент выделяет для нужд здравоохранения.
Понятно. Но госпожа Ванна все-таки говорит о том, что если дать в медицину столько денег, сколько медицине нужно, это неминуемо отразится на других отраслях. Мы сейчас не берем оборону, потому что в обороне у нас какие-то есть обязательства, и против чего не выступает ни один из членов правительства, но есть другие сферы. Есть социальный бюджет, есть пенсионеры, есть педагоги, есть внутренние дела и прочие сферы.
Нет, ну, разумеется, государственный бюджет – это единое целое, и если кому-то давать больше, то кому-то придется получать меньше. Но эта проблема существует в любом государстве, и поэтому крайне важно перенять опыт из других государств, которые уже по ходу десятилетий выработали какой-то золотой разрез, то есть какой-то, скажем, паритет между отраслями, который позволяет обеспечивать нужды населения, доступность здравоохранения, образования, в то же самое время конкурентоспособность на рабочем рынке и в целом развитие и процветание государства.
Приводите примеры.
Поэтому мы неустанно говорим о том, что надо учитывать, какой процент от всеобщего валового продукта получает каждая из отраслей. А в первую очередь мы говорим, конечно, о сфере здравоохранения. И здесь мы видим, что в Латвии в данный момент 3%, если в среднем по Евросоюзу, 7%, а в молодых странах Евросоюза 5%. То есть отставание огромное. И это было десятилетиями с того момента, как Латвия получила независимость повторно. И то, к чему мы призываем, а давайте-ка, ребята, все-таки поправим ситуацию. Потому что без этого мы видим, что страна просто истекает кровью. Мы теряем 6500 людей в год только потому, что они из-за плохой доступности здравоохранения не получили своевременную, надлежащую медицинскую помощь. И обращаем внимание тех, которые получают финансирование избыточное по сравнению с средним уровнем Евросоюза, что, ну, давайте вы подумаете, что если вам дают больше, то кому-то дают меньше, а в здравоохранении это меньше обращается в страдании и в смерти, которые можно бы избежать, если уравновесить все это.
Ну, вы вчера наглядно продемонстрировали смерть у порога Сейма, разыграв представление, да? Когда зеленая смерть заходит в этот парламент, после чего оставляет после себя пустые места. И ну, это никаким образом не связано со здоровьем депутатов, хотя и с их здоровьем тоже, как представителей латвийского общества в целом. Вот, что говоря... Сейчас будет обсуждаться все то, о чем говорит господин Керес, о чем говорит госпожа Чакша и все министерство в целом.
Ну, в принципе, все говорится о том, будет ли здоровье приоритетом нашего правительства. Это самое первое. И то, что...
Уже сказали, нет.
Ну, нет, я бы так не сказала в данный момент. Действительно, есть очень много положительных моментов, которые не было всех 25 лет. Хотя от того, что есть интерес посмотреть внутри, что действительно, не только слушать, что умные или не очень умные люди говорят о медицине, а действительно Валдības vadītājs Кучинскис был весь форум, который посвящался конференции здравоохранению, где говорили все эксперты, он был весь день, и даже на дебатах такого не было в Латвии, чтобы премьер присутствовал во всем процессе никогда в жизни.
Приоритет то есть... правительства, читаю я. Я просто забил три ключевых слова в Google, потому что не полагался на свою память. И все-таки приоритет правительства – это укрепление ресурса безопасности. Если мы не рассматриваем медицину...
И все. Вот и все.
Понимаете, мы с вами сейчас можем... запросто договориться о том, что безопасность и медицина...
Вы совершенно правы. Понятия. Вы совершенно правы. Приоритеты правительства измеряются не красивыми словами и жестами, а инвестициями из госбюджета, по крайней мере, согласно методике Еврокомиссии. А тут мы видим, что ситуация остается плачевной, мы никак не можем дойти в проекте бюджета до тех самых мизерных 3,25% от всеобщего валового продукта.
Не можем?
Значит, бюджет до сих пор в Сайм не отнесен. Сайм будет принимать бюджет. 3,25 действительно, Керес прав, его нету в следующем году, но плюс 66 миллионов есть.
Это в процентах сколько?
Не скажу математику в этом случае, но этот подъем действительно...
3,2 примерно.
Довольно существенный по сравнению с другими годами. Но, конечно, я понимаю господина Кереса, что, например, на нужды зарплат, поскольку выделены, у нас принято решение повысить минимальную зарплату, так чтобы минимальную зарплату повысить по... градации, чтобы не было, чтобы, ну, в конце концов врач получал столько же, сколько санитар в больнице, нужда примерно 15 миллионов евро. Здравоохранению для этого выделили только 5 миллионов. То есть мы видим, что на эту нужду действительно в следующем году справедливости не будет только из-за этого. Но зато для пациентов, конечно, есть хорошие новости, что выделили, чтобы довольно крупную сумму на счет того, чтобы действительно укоротить очереди у врачей и на услуги «Астешенес». То есть первый шаг, который мы, ну, я как экономист по своей профессии понимаю, что в один год дать много денег это невозможно сделать физически, но с другой стороны приоритет правительства довольно ясный. Следующий год обеспечить, чтобы очереди на амбулаторные услуги сократились до нормального. Я надеюсь, что мы сможем сократить до нормального европейского уровня. Потому что очереди есть всюду, но таких очередей, как у нас, таких, конечно, нету нигде. Так что следующий приоритет, если правительство останется в том же составе, и я знаю, что на обещания уже давно никто не реагирует, но
и
господин Керес машет головой, что что он согласен, но 18-й год действительно, ну, в риторике абсолютно сказано, что он будет годом здравоохранения. И чтобы я сказала, что я не верю, я этого не могу сказать, потому что, ну, 66 миллионов тоже не капают из ведра ниоткуда. Это, ну, первые шаги для того, чтобы поверить, все-таки сделаны. Но для того, чтобы мы получили эти деньги и здравоохранение стало приоритетом государства, конечно, нужна реформа здравоохранения, о которой очень многие сейчас говорят, возмущаются, что мы будем сделать с качеством, о котором мы довольно мало говорили в своей отрасли, что мы будем делать, где мы будем закупать
оборудование, медикаменты?
Нет, пока сами услуги здравоохранения, как рынок на это отреагирует, и как обезопасить пациента, чтобы он получил то, что ему нужно в то время, которое ему нужно по состоянию здоровья, а не по состоянию кошелька. И план реформ, если должен быть сделан министерством до 1 апреля, то очень большое домашнее задание. Но есть и вторая сторона медали, что реформам очень многие противятся. Потому что мы знаем, что реформа – это не всегда приятно. Это многим может быть довольно больно. И мы надеемся...
Кому больнее, пациентам или врачам?
Нет, для пациента главное, чтобы он получил тогда, когда ему надо, и в таком качестве, чтобы он выздоровел или получил новое качество здоровья, которым он может жить дальше. Реформа должна быть, да, для пациента. И это самое главное, это не реформа для поликлиник, это не реформа для больниц, это реформа для пациента. И, к сожалению, ну, довольно все понимают, что это будет в будущем какая-то реструктуризация, где закупаются конкретные услуги. И очень большое препятствие, чтобы что-то менять. Но я надеюсь, что все поймут, что по-старому мы платить за услуги не сможем. Должно быть качество. И чтобы было бы качество, должно быть конкретное какой-то компонент услуг, чтобы это сделать. Так что у нас очень непросто.
Я просто хочу пояснить нашим слушателям, у которых довольно много политических вопросов, в том числе и связанных с обещаниями. У нас в студии не политики. Мы не обсуждаем, ну, вот, как привлечь вас к ответственности за невыполненное обещание. Потому что, ну, это будет некорректно вешать на госпожу Ванны политические обещания даже министра здравоохранения или каких-то депутатов Сейма. То есть мы сейчас пытаемся найти здесь решение с двух сторон. Естественно, также и со стороны больниц, как и обещал.
Решение, я думала, что мы должны жителям сказать, где мы сейчас находимся, что мы сейчас делаем, чтобы им стало лучше.
Господин Керес, с вашей точки зрения, реформа без дополнительного финансирования в необходимом объеме возможна, или это все будет просто переставление шашечек по...
Именно так, конечно же, без значительного увеличение финансирования здравоохранению без финансовых инвестиций улучшение добиться невозможно. Это ясно, как ясный день. Но я хочу вернуться к тому, что фактически правительство запланировало пощечину медикам в следующем году в новом проекте бюджета. И это огорчает, потому что...
Пощечину вы называете сумму в 5 миллионов?
Я называю то, что для прироста заработной платы в отрасли не запланировано ни цента. Несмотря на то, что это только для повышения минимальной заработной... Да. И несмотря на то, что именно с помощью нашего профсоюза, то есть с помощью медиков, в общественности значительно, и в том числе среди политиков, повысилась информированность о том, что является основной причиной бедственного положения здравоохранения, несмотря на то, что Европейская комиссия, Мировой банк подтвердили, что заработная плата медиков в Латвии ниже критического уровня. Правительство даже не собирается что-то менять в лучшую сторону. И никак иначе, как непрофессиональность, а может быть даже и, ну скажем, какая-то месть в отношении наших действий.
За, я это
за то, что мы достаточно, скажем так...
Предыдущего министра вылечили без очереди. За что мстить?
За то, что мы достаточно дерзко напоминаем о том, что является основной причиной бедственного положения и здравоохранения. Это та же самая нехватка денег. Ну и политики, конечно, недовольны тем, что мы позволяем себе спорить с ним, позволяем говорить, что они не правы, что они не принимают правильных решений, что они безответственны. И несмотря на то, что мы опять и опять всегда твердили, что нельзя решать проблемы пациентов насчет проблем медиков, и наоборот, что это надо решать вместе и комплексно.
Потому что одни проблемы влекут за собой проблемы других. Да?
Именно так. Вы совершенно правы. Несмотря на все это, правительство поступило как раз наоборот. И самое горькое то, что Минздрав не попытался нас защитить. Вот это я не понимаю. Может, вы можете объяснить, почему так получилось?
Мы пытались защищать и давали на то, что надо, и мы давали приоритеты, понимая, что всей отрасли сразу поднять зарплаты, это физически невозможно. Столько денег. Тогда действительно надо учителям отнять, полицейским отнять. Но из того, что можно додать, у нас был вариант. Например, у нас самая большая проблема в отрасли – это неотложная помощь, потому что там люди сгорают из-за того, как много надо работать, какая ответственность у людей, потому что там очень сложные больные, но они получают мизерные зарплаты. К сожалению, нам не удалось, это сегодня, я еще бюджета нету, и мы до сих пор этими цифрами располагаем и рассказываем, и идем к политикам, и в коалицию, и также депутатам других фракций рассказываем. Так что мы не остановились, но как это все можно будет сделать, у меня решения нету. У нас, конечно, финансами заведует Министерство финансов. К сожалению, мы, конечно, можем отдать, мы даже без акцепта Министерства финансов даже не можем те деньги отдать, которые, например, на уничтожение очередей, дать зарплату медикам. Хотя эти деньги, там и есть доля зарплаты довольно большая. То есть, поскольку медиков у нас столько, сколько они есть, то в конце концов из-за того, что объем повышается, зарплата должна повыситься, выплата зарплаты работникам здравоохранения, потому что мы знаем, что в больничном секторе на зарплату уходит от 60 до 70% от всего дохода. В амбулаторной части это где-то 50%. То есть, если мы на очереди даем, например, 10 миллионов, то 5 миллионов уйдут насчет того, что там будут зарплаты. Так что не все так однозначно.
Но это зарплаты, а не их повышение.
Именно так.
Объем растет все равно. Но если вы могли заработать 520 евро, сейчас вы сможете там заработать 570, у вас есть возможность это заработать.
Я, к сожалению, не могу...
с вами не согласен.
Не могу согласиться, потому... Я объясню, почему. Потому что ни одно из заявок о том, сколько нужно денег для отрасли и как они будут израсходованы, которые Минздрав подавал Минфину, не то чтобы не обсуждался с нами. Нас даже об этом не информировали. Проинформировали только после запроса. И я не видел первый и второй запрос, там, где говорилось о 180-170 миллионов евро дополнительно. Нам прислали информацию только о том запросе, где говорится о необходимости 74 миллионов. И там, увы, для повышения заработной платы в отрасли как таковой, там действительно нету ни цента.
Это правда. Господин Георгиевич, я такая, которая не люблю боксом заниматься, но туда были заложены деньги для зарплаты, и они, кстати, остались. Это врачам-специалистам, которые мало платят, нету манипуляций, они отказываются работать с пациентами, извините, за 10 евро. Если в частной клинике можно взять за ту же процедуру 30 евро или 40, и психиатры даже 70 и 100, а там 10. Это одна часть. Гинекология стационарная. Там у нас по всем частям и врачи, и ацматес, и младший персонал. И то, что у нас пока нету денег, это повышение зарплат как раз в покойном приеме.
Вот тогда...
то, что не цента...
Это оговорочка по Фрейду. Покойный прием, это, знаете ли,
это
приемный
давайте,
покой.
Давайте
приемный
уточним.
Покой, извините за русский.
Давайте уточним. В запросе не пишется, что столько и столько денег будет для повышения заработной платы. Это зашифровано под другими заголовками, согласитесь?
Нет.
Да, повышение доступности и так далее. Во-вторых, там только отдельные сектора. Даже если будем расшифровывать, при госпоже Цирцене было все-таки кое-какое повышение заработной платы после наших переговоров в отрасли, при господине Блевиче после предзабастовочных переговоров тоже в отрасли было повышение заработной платы где-то на 7%. Неужели нам тоже надо готовиться уже к предзабастовочным переговорам, чтобы этого добиться при госпоже Чакше? Как
я думаю,
считаете?
Что не нужно. Это один вопрос. Во-вторых...
Я предлагаю сесть за стол переговоров своевременно.
Почему вы орете на меня?
Я не ору.
Не надо так.
Я настаиваю. Да, я это не отрицаю.
Вы можете, конечно, настаивать и то, что 7% повысили зарплаты медикам в прошлом году. Это действительно спасибо Сейму, который проголосовал за эти 10 миллионов.
Это спасибо за нам, потому что мы выдвинули твердо стояли на наших предзабастовочных требованиях.
Кто берет орден, мне все равно. Главное, я говорю, главное результат. Ну. Кому орден, если господину Керрис орден, пусть достанется ему. 7% зарплаты повысили в прошлом году. И я понимаю господина Керриса и многих работников, что хочется и в этом году 7-10%, и в следующем году 7-10%, и может даже в этом году 30%. Нам всем очень много чего хочется. И вам тоже, наверное, хочется каждый год прибавку к зарплате.
Госпожа Ивановна, правительство должно выполнять свои письменные обязательства, которые были приняты в 2006 году как правительственное распоряжение. Мировой банк, Европейская комиссия тоже это признали. Вы сейчас хотите попятиться назад. Не получится.
Так, вы же знаете, что у нас с правительствами такая история, что меняется премьер, меняется команда, и они говорят, мы этого не обещали, условия изменились. 2006 это так называемый тучный год. Сейчас времена другие. И все действительно, безусловно, заинтересованы в том, чтобы сфера медицины была не той сферой, которая всегда находится в кризисе.
Хотелось бы.
У нас на прямой связи, если я правильно понимаю, глава общества больниц Евгений Калайс. Вы, господин Калайс, слышите нас?
Да, слышу.
Вот, вы стали участником, свидетелем вот того оживленного диалога, который здесь ведет господин Керрис и госпожа Ваны. Что скажете вы? Как общество больниц видит эту ситуацию, что называется, из реального сектора? Реформа здравоохранения для пациентов, но не для врачей. Мы правильно это слышим или понимаем? Или у вас своя точка зрения об этом?
Нет, это правильно, что здравоохранение в Латвии это для пациентов, но это осуществляют, это работники, работники учреждений, работники больницы. Если такая ситуация, как в данный момент, будет продолжаться долго, тогда наши больницы скоро будут пустовать, потому что не будут работников. Да, у нас есть то, что у нас есть врачи и медсестры, которые не работают в больнице и не хотят это делать, потому что очень низкий оклад. И они работают где-то частном секторе, и это чревато том, что у нас будет в больницах самообслуживание.
С одной стороны. С другой стороны, вот госпожа Ванная говорит о том, что те врачи, тот медперсонал, который взял на себя обязательство работать в конкретной больнице, не хочет работать за те деньги, которые, ну, о которых вроде как он договорился. Я не знаю, какова ситуация на самом деле, прокомментируйте. Нет, звучало, это, ну, там, условная
это
сумма.
Это абсолютно 10. Правда, потому что, ну, скажем, тот оклад, который государство обеспечивает врачам и медсестрам за государственные деньги, он очень низкий, и они потому не хотят с этим смириться, и они делают всякие протесты. И то, что мы видели вчера, это все чревато тем, что если не будет ситуация улучшаться, этих работников будет меньше и меньше.
Меньше работников, ну, собственно...
Не, я согласна с этим, это же правда.
Реальность в том, что вот обещание новых забастовок — это чуть ли не единственный инструмент, который позволяет врачам через профсоюз добиваться обещаний от правительства, а не только от Минздрава. То есть Минздрав — это как посредник сегодня.
Это посредник только, правильно.
Да, но ситуация именно такова. Какое вы видите решение, если нет тех возможностей, на которые рассчитывает врач, как говорит нам госпожа Ванна? То есть столько денег, сколько требуется, их нет. Что вот в больницах будет происходить в ближайший год?
Ну, то, что будет в больнице происходить, я уже сказал, они будут пустовать, потому что медики будут покидать эти.
Ну, каждая больница старается обеспечить ресурсами, как она может. Конечно, это не всегда можно сделать. Опять мы говорим о качестве. Качество можно достичь тогда, когда я могу какой-то выбрать ту сестричку или ту сестричку. Сейчас мы не можем даже выбрать. Мы рады, что кто-нибудь готов за такой оклад работать.
Когда не из кого выбирать, о выборе говорить вообще не приходится.
Да.
Евгений Калайс утверждает, что в следующем году в отрасли, так называемой государственной медицине, то есть в государственных больницах, будет еще меньше работников. Вы говорите, что на пациентов, на уменьшение очередей, на услуги в этих самых государственных больницах будет выделяться денег.
Да.
Больше.
Да.
Как же это, ну вот...
Нет, ну там это очень сложно. Есть у нас стационарная помощь, есть неотложная помощь и есть амбулаторная. Для неотложной стационарной помощи, там, где, ну, самый пик, там, где люди работают по 24 часа, там действительно в следующем году денег нету. Но врач всегда работает не только там, он и медсестра в том числе, она работает и в амбулаторной части, и плановой, в стационаре есть и плановая. То есть все равно, скажем так, доход больницы или поликлиники, или учреждения, они повысятся, доходы. Значит, если доходы повысятся, то можно будет направить больше на заработную плату в учреждении.
Понятно.
Это простая арифметика. Если доход больше, то можно больше платить на выделить на зарплату.
Господин Калайс, вы согласны с такой арифметикой?
Ну, частично, потому что этот доход, который дополнительно будут платить больницам за эти услуги, они только частично уходят на окладные расходы, да, персоналу, потому что да, это все-таки, если это больница, это технологии, которые надо использовать, которые тоже нужно для этого электричество, это надо кабинеты и так далее, и так далее. Там тоже надо решать. Но в общем-то это правильно, что доходы увеличиваются, но они все-таки в то самое время очень-очень недостаточны, чтобы этот оклад был, ну, скажем, такой же, как в Эстонии или в Литве. В том-то и дело. Потому я говорю, что медики очень правильно осудили эту политику нашего государства, да, которая в последние 5 лет или даже больше 10 лет происходит. Для медицины от валового продукта только 3% и 9% от бюджета. Это самое главное.
Знаете, какой у меня, вот я ко всем троим mm-hmm. участникам этого разговора обращаюсь. Сейчас возникает ощущение здесь. Вы все втроем представляете определенную... Извините, госпожа Ванная, я только делюсь своим ощущением.
Конечно.
Вы сейчас поймете, что речь такая пограничная, что вы все втроем выступаете с оппозиции к нынешнему курсу власти. Именно поэтому я перед вами извинился. То есть у вас у всех троих абсолютно оппозиционное мышление. Вы все втроем говорите, что нужно делать это, но государство этого не делает.
Нет,
каждый со своей стороны.
Но я уже говорила, в прошлом году 24 миллиона добавки было в бюджет здравоохранения, в том числе 10 миллионов на зарплаты.
Это было в прошлом году.
На этот год.
В этом году.
А мы говорим о 66 миллионов на следующий год. Ну, нельзя сказать, что не слышат. Но такого нельзя сказать. Это не оппозиция. Мы не можем...
Я извинился.
Я уже как экономист говорила, я понимаю, что 300 миллионов найти в один год и что-то сделать, эту арифметику решить никто не может.
300 никто не просит.
Я тоже слышал сумму в 150, если я правильно
понял. 150.
Давайте тогда уточним цифры, чтобы...
Давайте вот господина Калайса спросим, вот сколько вам нужно добавить в бюджет? Ну, вот средний
Я могу назвать, сколько надо добавить к цифрам настоящего года, 770, чтобы дойти до 3,25. Надо 85 миллионов. 66 уже есть, осталось чуть-чуть. Но надо просто поднажать, и все. Это возможно, это вполне реально. Вопрос, есть ли политическая воля. Вот в чем вопрос.
Господин Калайс, при нереформировании больничной сети, какие дополнительные инвестиции в процентах, разумеется, нужны на то, чтобы эти больницы продолжили работать на уровне вот хотя бы нынешнего года?
Ну, может быть, не надо смотреть со стороны больниц, чтобы они продолжили работать. Там надо смотреть со стороны пациента, чтобы пациенты наши получали то здравоохранение, которое им требуется. Вот этот самый главный вопрос, потому что если мы учли бы очереди, которые в данный момент, ну, скажем, на операции, очень такие хорошие операции, они даже в годах 10 лет на операцию надо, на простые исследования надо стоять в очереди полгода, 7 месяцев, да, вот эти требования. Если эти все требования учли, тогда по расчету Министерства здравоохранения это дважды больше бюджет нужен. Тогда надо государственным чиновникам надо начинать вычеркивать те услуги, которые мы не можем предоставить. Например, это уже, скажем, мы не можем проводить какие-то анализы за счет государства, мы не можем проводить какие-нибудь операции за счет государства. Это уже не наш вопрос, мы медики.
Это уже фрагментация той пакеджа услуг, которые гарантированы государством, и вынимать из этого объема государство это не может. По предварительным расчетам, в лучшем случае государство, если врачи, медсестры хотят получать уровень зарплат, ну, который в Эстонии, например, сегодня, то у нас останется только неотложная помощь, которая может сейчас госбюджет сделать, и все остальное платная медицина.
А мы никогда вопрос так не ставили. Подчеркиваю, мы всегда говорили, что нельзя решать проблемы пациентов за счет медиков и проблемы медиков за счет пациентов.
Конечно.
Мы уже договорились, что это надо решать вместе и комплексно. И понижать уровень доступности и качественности, настоящий уровень, ни в коем случае нельзя, потому что сейчас уже, особенно если мы говорим о доступности, он критически низок. Надо только повышать и улучшать.
Ниже, чем
но для этого требуются инвестиции, естественно.
Ну, господин Керри, с этим я очень с вами согласна. И этот шаг мы действительно на следующий год у нас есть зеленая улица. Если сказать... Что было бы идеально для всех, для пациентов и для медиков, идеально это действительно бюджет, умноженный на 2, к сожалению, и сразу.
Нет, госпожа, вам так тоже не надо. Если эта позиция такая, если нельзя 1,5 миллиарда сразу, тогда не надо ничего. Надо постепенно наращивать мощь отрасли плановыми существенными инвестициями, которые закреплены в правительственных документах развития. Вот это тот путь, за который ратуем мы, которым призывает в рекомендациях международная организация. Вы совершенно правы, что наше правительство, наш парламент почему-то не хочет так поступать. И, конечно, с этим мы не согласны, поэтому мы организуем акции протеста, и мы будем продолжать в этом же
вопрос
духе.
Вопрос в том, не хочет или не может.
Не хочет.
Знаете, я попрошу Евгения Калайса поделиться своими выводами вот о той части разговоров, в которой он принимал участие, и тогда отключить. Немножко еще продолжим мы с вами. Что скажете? Вот как вывод?
Вывод такой насчет вашего вопроса, что вы сказали, что мы в оппозиции сейчас государственному, скажем, государственной политике. Но не мы в оппозиции, такая ситуация уже продолжается 20 лет, и те, которые там сидят за столом, они это очень хорошо знают. Да? Мы не в оппозиции, мы просто боремся или, скажем, хотим доставить своим пациентам такие услуги, которые им принадлежат. Да, по Конституции. Это самое главное. Если это изменение, скажем, этих конституционных прав жителей, тогда это надо решать. Но это не оппозиция, это просто ситуация такая, которая продолжается уже 20 лет.
Спасибо. Я ввожу вас из прямого эфира. Евгений Калайс, глава общества больниц, был на прямой связи. Мы продолжаем еще несколько минут беседу в студии с советником министра здравоохранения Алидой Ивановной и главой профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдосом Керисом. Очень много пишут. Конечно, все отреагировали на то, что я вас обвинил в оппозиционности мышления. Я это сделал слегка преувеличенно, что сразу подчеркнул. Конечно, врач не может быть в оппозиции к пациенту, а министерство не может быть в оппозиции к правительству, потому что и то, и другое составные части одного и того же механизма. Просто, например, мне очень нравится то, что сегодня происходит. Это министр не боится говорить вещи, которые неприятно слышать правительству. То, что врач сидит и говорит абсолютно четкие вещи даже депутатам парламента. Нет той ситуации, которую мы наблюдаем, я сейчас не буду никого обвинять, в других отраслях. Эти отрасли очень быстро соглашаются с небольшими предложениями, которые, слегка видоизменяют модели, слегка корректируют, косметический ремонт, заделывание шва вместо починки фундамента. Вы, наверное, уважаемые радиослушатели, понимаете, о чем идет речь, и мы тоже об этом, разумеется, часто говорим.
Все время притворяемся, что у нас есть медицина, и что она доступна, и за нее хорошо платят. И, в принципе, этот поворот мышления произошел, что в эту данную ситуацию никто больше не из лекарств, что это действительно так, что король голый, скажем так, король действительно голый.
У нас в медицине огромные проблемы. С этим согласны и врачи, и пациенты. И в то же время опять мы называем это магическую формулировку. Называется не то, что в соседней Эстонии. Что в Эстонии-то лучше?
А там очень просто. Там пометили политики, имели достаточно политической воли и трезвого разума, чтобы пометить достаточное количество денег. Эстонцы пометили 13% от социальных взносов, а литовцы пометили 9% как часть из подоходного налога. И за счет одного, за счет другого более-менее удалось все-таки значительно улучшить финансирование здравоохранения и, по крайней мере, перевалить те самые 4% всеобщего валового продукта. В Эстонии где-то немножко меньше 5%, около 5%. В Литве между 4 и 5, это значительно больше, чем наши 3. Вот и все.
У нас возможен такой механизм, госпожа Ванна?
Ну, насколько я слышала в медиах, что говорится о планировании налогов на будущие 3-5-10 лет, что в следующем году правительство должно делать ревизию налогов, я так понимаю. И эта ревизия налогов является одним из ключевых слоганов этого. Можно ли, и нам всем надо стараться, чтобы действительно было, что мы знаем, все равно какой налог, но какая часть это уходит для моего здравоохранения. Я получаю зарплату, плачу социальный налог, я знаю, если я получаю там 500 евро, я знаю, что каждый месяц в бюджет для здравоохранения уходит 10 евро, 15, но все равно я знаю, что я это плачу. Если это другой налог или другая, как эти деньги... Языимет, правильно. Я думаю, что может быть и улучшится налогоплательщик, что люди будут больше налогов платить, потому что...
Да, это будет мотивировать. Конечно,
мотивировать. Да. Потому что, конечно, нам все время говорили, от ВВП нельзя, от ВВП нельзя, у нас маленький процент общих налогов, у нас мало экосейма, у нас все так плохо, у нас черная экономика, у нас еще какая-то экономика. Но нужно понять, что если мы иногда смотрим от этих политических приоритетов, тогда если не ВВП, то 12% от всех... как неинтересно...
От общего сбора налогов.
Да, и как неинтересно, эти все и от ВВП, и от общего госбюджета очень коррелируют между собой. И я считала, смотрела, это идет, в принципе, один-один тому, что было как... достигнуть там 4% от ВВП, 4,25%, и это очень красиво идет вместе с тем, что от общих бюджетов налогов.
Те же яйца только в профиль.
Да. Или горизонтально смотрим, или вертикально. Ну, мы видим то, что видим.
Господин Керес сказал, что врачи, и он в частности, и профсоюз, и общество больниц, уверен, согласны с этим, готовы к тому, чтобы сидеть и обсуждать вот попунктно все то, что они видят необходимым сделать. Министерство готово вот сесть за такой стол, привлечь своих экспертов, привлечь Минфин, и эту проблему обсуждать, чтобы уже в следующем году... Тут речь идет о 22 миллионах, насколько я понял, да, евро. 66 выделено, 88...
Чтобы добраться до 3,25, да, вы правы.
Да. То есть да. Вот и врачи будут с этим согласны. Но, может быть, Министерство финансов изыщет возможность откуда-то взять эти средства. Вот готовы найти эти возможности вместе? А вот давайте отсюда возьмем. Вот давайте, у самой священной коровы, от обороны, А это все-таки медицина.
От обороны уже немножко взяли, потому
это
что у нас
валовый
продукт упал, прогнозы упали, и немножко все получили от того, что Айсерди и Бесмозера прироста такого большого не будет, как планировалось. Но это дискуссия, и могу заявить, что госпожа Чакша с премьером и финанс-министром, министры, они действительно очень много общаются на этих и все, что есть такие...
Общество больниц, профсоюз работников здравоохранения.
У нас...
Привлечете?
Мы все время их привлекаем. У нас, наконец-то, и стратегическая по дому есть, которые у нас очень много групп по работе со всякими проблемами, чтобы сделать этот план реформ.